перед занавесом четыре традиционных персонажа итальянской комедии масок.
Представление сказки Карло Гоцци, принцесса Турандот, начинается!
Позвольте представиться! Тарталья! Сегодня я буду играть роль великого канцлера при дворе его величества императора Антоума!
Николай Гриценко.
Панталоне! Буду играть роль секретаря его величества императора Антоума!
Юрий Яковлев.
Пригела! Буду играть роль начальника придворной стражи!
Михаил Ульянов.
Труфальдино! Буду играть роль начальника евнухов гарема принцессы Турандот.
Эрнест Зорин. На просцениуме появляются все участники спектакля. Женщина в бальных туалетах, мужчина во фраках. Это естественно, ведь сегодняшняя наша встреча – праздник для нас. И нам хотелось бы, чтобы вы почувствовали это.
Беру на себя смелость представить вам всех исполнителей сегодняшнего спектакля. Роль принцессы Турандот исполняет Борисова Юлия. Роль Калафа, князя ногайских татар Астраханского, исполняет Лановой Вася. Да знаете, не просто Вася, а Вася Высочество. Роль рабыни Адельмы, татарской княжны, соперницы принцессы Турандот, исполняет Максакова Людмила. Роль Зелимы, подруги принцессы Турандот, исполняет Райкина Катя. Обе, ну, никакого отношения к своим родителям не имеют и двигаются по нашей сцене своим ходом. Ответственнейшую и, в общем, очень намекла авиатурную роль самого настоящего императора Альтома исполняет Дадыка Миша. В русском языке только три слова оканчиваются на «к». Это «заика», «кулебяка» и «дадыка». Роль Тимура, хана Астраханского, отца Калафа исполняет Кацинский Толя. Роль Бараха, воспитателя Калафа, он же Гасан, исполняет Дунц Хари. Роль Скирины, матери Зелимы, исполняет Нехлопоченко Нина Аполлоновна. Нина является родной дочерью, как вы сами догадались, самого настоящего Аполлона. Роль Измаила, друга одного из казненных женихов принцессы Турандот, исполняет Федоров Евгений Евгеньевич. Это тот самый Федоров, который в прошлом году играл ту же самую роль. Остальные актрисы исполняют роли рабы принцессы Турандот. Но это, конечно, все угнетенный класс. Остальные артисты исполняют роли мудрецов дивана. Вот они у нас какие. Вот видите, во фраках, в крахмальных рубашечках с бантиками. Это все, конечно, научные работники. Спектакль поставлен в 1922 году Евгением Багратионовичем Вахтанговым. Декорации Игнатия Невинского и Виноградова музыка Сизова и Козловского. Спектакль восстановлен Рубеном Николаевичем Симоновым. Оркестрик у нас небольшой и, в общем, никакого отношения к музыке не имеет. Я окончил, и вот мы начинаем.
Взвивается занавес. Актеры начинают переодевание. Взлетают в воздух разноцветные легкие ткани и, опускаясь на плечи актеров, становятся костюмами. Мы превращаем обыкновенный шарф в траурный плащ Адельм, соломенную корзину для фруктов в старинную шляпу, украшающую голову мудреца. Скатерть становится одеянием хана Тимура. И мы верим, что это так. Нам помогает сила нашего воображения. Ведь без него не может быть театра. Актеры покидают сцену. А теперь представьте себе улицу сказочного восточного города. Появляется барах. Прежде всего, он кланяется зрителям. Так будут делать все. А вот и принц Калов. Как он прекрасен! Фрак, белый тюрбан, небрежно наброшенный на плечи короткий плащ. Принц салютует шпагой зрительному залу.
Хвала богам! Судили здесь, в столице, мне душу добрую найти.
Что вижу я? Мой князь Калов! Возможно, жив еще!
Барах!
Мой князь, мой господин!
Тебя ли я вижу?
Увидеть вас в живых и здесь.
Молчи, не выдавай меня. Но как ты сам попал сюда?
Велением самих богов, я думаю. Коль с вами здесь мне встретиться пришлось, садись.
Говори.
Когда под Астраханью я нашел разбитым все наше войско и татар ногайских я увидал бегущими в расстройстве под натиском хивинского тирана, который так жестоко овладел всем нашим царством, некогда богатым. Я скрылся в Астрахань, страдая от тоски и ран, и там узнал, что царь Тимур, родитель ваш, и вы, мой князь, вы оба пали в бою. Тогда, рыдая, побежал я во дворец, чтобы спасти Эльмазу, несчастную родительницу вашу. Но было поздно. В город беззащитный уже входил неистовый султан с войсками, и мне пришлось бежать из города. 6 месяцев я шел, и, наконец, пришел сюда, переодетый персом с именем Гасана. Здесь случай свел меня с одной вдовой, несчастной, беззащитной. Помочь ей удалось, продав часть драгоценностей, что захватил с собой. Она мне нравилась, была мне благодарна и сделалась теперь моей женой. Она меня считает еще персом, зовет меня не Барах, а Гасан. В сравнении с былым мой жребий жалок, но в этот миг богач я и счастливец Тимура, хана сын, питомец мой, сам князь Калаф, оплаканный, как мертвый, здесь предо мной живой. Ну как вы живы? Как очутились здесь?
Не называй по имени меня.
Садись, говори.
Когда сражение проиграно под Астраханью было, и царства мы лишились, во дворец я поспешил с отцом. Мы там собрали, что подруга попалась из сокровищ, и вместе с матерью моей бежали.
Но жив ли он еще и ханша?
Живый.
О, хвала богам!
Мы кое-как дошли до Хорасана, и там, в садах у хана Кайкобада, я за работу черную взялся, чтобы с голоду не умереть. Однажды меня увидела княжна Адельма, и чувство в ней проснулось к чужестранцу нежнее, чем бывает сострадание. Разбит был Кайкобад и уничтожен весь род его. Утоплена Адельма и 7 сестер ее, а мы бежали. Скитались долго мы и, наконец, пришли в Берлу. Там заработком скудным носильщика кормил 4 года я мать с отцом.
Не продолжайте, князь. Теперь пора забыть все те невзгоды. Вас в одеянии богатом вижу, так значит, счастье вам улыбнулось.
О да, оно мне улыбнулось. Слушай, у хана улетел любимый кречет. Его поймать мне удалось. Я птицу доставил хану сам, и он спросил, кто я таков. Ему себя я выдал за бедняка-носильщика, который отца и мать трудом тяжелым кормит. Он их велел принять в приют для бедных.
О, боги!
Да-да, Барах, твой хан Тимур и ханша в приюте нищеты. Но слушай дальше. Мне кошелек вот этот хан вручил, дал мне коня, оружие и одежду, и я с отцом и матерью простился. И вот в столице я, неузнанный никем, за 1000 миль от родины далекой. Я поступить солдатом войска хана здешнего хочу. Хочу быть гордым. Не знаю я, какое торжество причиной наплыву чужестранца. Я в караван-сарай попасть не мог, все занято. В той хижине убогой дала приют мне женщина одна.
О, моя жена?
Ужель? Скажи спасибо своей судьбе за добрую жену. Теперь прощай. Я в город направляюсь. Хочу взглянуть, какое торжество причиной наплыва чужестранца.
Остановитесь, князь! Ужель вы в силах свидетелем быть ужасов таких? Мой благородный князь, город этот, арена кровавых дел.
Кровавых дел? Не понимаю.
Ужель вы не слыхали, что Турандот, принцесса, дочь единственная хана, повергла в скорбь и слезы всю страну?
Да, кое-что слыхал я в Хорасане. Народ болтал, что князь, сын Кайкобада, погиб у вас в столице странной смертью, что оттого война его сгорела, с которой сгубила Кайкобада. Но мало ли что народ болтает глупый. Я от тебя рассказа жду.
принцесса прославилась умом и красотой, которую не в силах описать художники. Ни кистью, ни резцом, хотя ее изображений сотни. К несчастью, такое отвращение к замужеству она питает, что князья знатнейшие и даже ханы тщетно руки ее искали.
Слыхал и это я, и посмеялся над сказкою нелепой. Я слышал, что отца издать указ она просила, которым свататься к ней разрешалось всем ханам и князьям с одним, однако, лишь условием. В присутствии дивана, придворных всех и хана самого, три должен отгадать жених загадки, которые предложит Турандот. И если жениху удастся это, то вместе с Турандот получит трон, а если нет, его казнят. И клятвою скрепить указ отца она просила. Тогда скажи конец мне этой сказки.
Хотел бы я, чтобы это сказкой было.
Я не могу тебе не верить. Значит, такой закон был издан? Но безумцев ведь не нашлось, чтобы головой играть.
Гляните, князь! Вот головы несчастных, казненных смельчаков!
Ужасный вид. Находятся ж глупцы, что головы свои сложить готовы любви чудовища такого ради.
Не говорите так! Увидеть стоит лишь кому-нибудь ее изображение, повсюду есть они, как он всецелого власти чар волшебной красоты, и глух, и слеп к опасностям идет на все. Все, чтоб ею овладеть.
Одни голубцы.
Нет, нет. Сегодня вот должны казнить из Самарканда князя. Умнее его не видел свет. Сам хан в отчаянии. А Турандот не тронуть. Вы слышали, мой князь? То казнь уже свершилась. Чтоб зрелище ужасного избегнуть, я и ушел из города.
Ужасно неслыханно, и как могла природа такую женщину создать?
Моя жена имеет дочь, прислужницу в сырале, а госпоже ее жестокой мы многое слыхали и дивились.
Да будь я хан, я сжег бы эту ведьму.
Вот князя, друг, несчастный из моих.
Измаил в горе, что не мешает ему любезно поклониться публике.
Не на мою полголу.
Как же вы могли ему позволить на гибель верную идти?
Ужель я заслужил упрек такой? О, боги! Остерегал, молил и заклинал его, как долг и дружба мне велели. Не внял он мне, и рог его увлек.
Успокойся. Будь философом. Он умер.
Я был тут, при нем.
Последний миг прижал к губам и поцелуями осыпал страстно проклятое ее изображение. Затем склонил колени. И свершилось. Проклятое стократ изображение лежи в пыли. О, если бы с тобою я растоптать мог ее. Нет, не могу я в Самарканд вернуться. В пустыню скроюсь я от глаз людских. Оплакивать возлюбленного князя.
Вы слышали, мой князь?
Я в изумлении, в смятении, в ужасе. Как может бездушное изображение так очаровывать?
Мой князь, о боги, что делаете вы?
Изображение хочу поднять с земли. Хочу взглянуть на эту красоту, что смертью дышит.
Нельзя позволить вам!
Успокойся! Досель не становился я женской прелести рабом, тем более в одно мгновение. Так неужели же бездушные черты сильнее быть могут, чем красота живая? Успокойся, не до игры любовной мне теперь.
И все ж, мой князь, остерегитесь!
Довольно же, барах! Меня ты оскорбляешь.
Калов поднимает портрет.
Может быть, чтобы этот дивный небесный лик, лучистый кроткий взор и нежные черты принадлежали бы чудовищу без сердца, без души.
Несчастный князь, бросьте, проклятый этот образ.
Напрасно все, напрасно речи тратишь. Небесный лик, зовущие уста, глаза, как у самой любви богини.
Барах, послушай, теперь или никогда пора настала мне испытать судьбу. К чему влачить такую жизнь? Нет, или одним ударом завоевать прекраснейшую в свете
и с нею трон,
или покончить разом с презренной и ненавистной жизнью.
Барах, ведь прежде чем умру, увижу воочию я этот дивный небесный лик.
Вот голова несчастнейшего князя глядит на вас и вас остерегает.
Бедный мальчик, какой же темный дух непобедимо меня влечет во след на гибель. Не надо слез, барах, или не оплакал ты меня давно, как мертвого, ступай и никому не выдай, кто я. Прощай.
Нет, ни за что! Жена, ко мне скорей на помощь! Мой гость несчастный идти отгадывать загадки хочет! Погибнет он!
Так это вы, мой гость! Ну что же вас, любезный юноша, толкай по руке смерти?
О, портрет красавицы!
Ну кто же мог вам дать портрет ее ужас?
Чистый случай.
Гасан, и вы, Скирина, мой конь и кошелек на вашем попечении. Ничем другим в убогой нищете я выразить вам чувства не сумею, и если вам не жаль, отдайте часть из этих денег на святые жертвы богам небесным и на помощь бедным. Пусть за несчастного помолятся они. Прощайте!
Мой князь! Мой господин!
Твой господин? Так этот юноша тебе знаком. Скажи, кто он?
Не любопытствуй.
Не только это золото. Я все отдать готова за бедняжку на добрые дела. К тому же он прекрасен. Благородный человек, высокого рождения, дорог он и мужу моему, пусть так и будет. 3 сотни кур и столько же репричных к великому снесу Бергенгузину. А в жертву гениям дай корзину овощей и риса. Да будет благосклонен к мольбам жрецов всеведущий Конфуций!
Появляется Бригелла, начальник королевской стражи.
Эй, слуги!
А вот и слуги Просцениума Цани. О, это всемогущие люди. Они могут мгновенно перенести нас из одного места в другое. В любое, куда хотите. Короче, они на наших глазах переставляют декорации.
Слуги, превратите улицу в зал для заседаний. Здесь поставьте трон для императора Альтома, а здесь для принцессы Турандот. Здесь будут сидеть рабыни, здесь будут сидеть диваны. Ну, для них мебель можно попроще. Так, занавеску!
Влетает перепуганный Труффальдино.
Бригелла!
Ну что?
Ужас! Ужас, Бригелла!
Попрошу меня не пугать! Почему такое обобщение? Ужас! Отдельные недостатки у нас есть. Что ты тут, понимаешь, бегаешь, панику разводишь?
Бригелла, народ взволнован.
Да ерунда, Труффальдино, народ безмолвствует. Мы еще в школе проходили.
Нет, Бригелла, на сей раз народ требует.
Ну чего он требует? Чего он требует? Чего ему не хватает еще?
Брака!
Да
брака!
Брось ты! Брака у нас и своего достаточно.
Ну, Бригелла, он требует брака совсем в другом смысле.
Каком?
Ну, в смысле, я другому отдана, и никаких гвоздей. Бригелла, приближается император.
Труффальдино, за мной, шагом.
Тем временем слуги превратили улицу в зал для заседаний. Появляются мудрецы. Очень серьезные, очень важные. На их лицах выражение сосредоточенности. Они в заботе о благе государства. Ну, потому они мудрецы, что много думают. А говорить им тут не разрешается. Только думать.